уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Владимир Жарихин, заместитель руководителя стран СНГ. Здравствуйте,
Института
Владимир
стран СНГ.
Института.
Странами СНГ я не заведую.
Института стран СНГ. Я пропустил важное слово. Ну, хорошо. Давайте начнем прямо с ленты информационных агентств. Я буду кое-что зачитывать, а мы будем такой экспресс-комментарий от вас получать.
Да.
Медведев, это премьер-министр Российской Федерации, просто на всякий случай напоминаю. Если Белоруссия будет заниматься недобросовестной конкуренцией, демпинговать, то РФ будет с этим разбираться, заявил российский премьер-министр во время посещения Щербинского лифтостроительного завода. Он в компании с вице-премьером Дмитрием Казаком, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, мэром Москвы Сергеем Собяниным обошел цеха предприятия, ознакомившись с его производственным циклом. Медведеву рассказали, что главным конкурентом является Могилевский завод лифтового или лифтового, простите, машиностроения, который пользуется серьезной государственной поддержкой, что сказывается на конечной стоимости готовой продукции, которая ниже и поставляется в Российскую Федерацию. Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотации на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться, сказал Медведев, добавив, что всякая кооперация должна быть взаимна, иначе зачем это надо? У нас единый рынок. Если бы у нас не было единого рынка, то и проблем бы не было, отметил премьер. Ну, такая попытка, я не знаю, уколоть, укусить белорусов или намекнуть белорусам на то, что, на то, чтобы они отказывались от государственной поддержки, не знаю.
Не знаю, может, мне очень не везло, но я еще ни разу в жизни не ездил на белорусских лифтах.
А может быть, вы просто об этом не знали? Едете на Могилевском лифте, а думаете, что на Щербинском?
Да там вроде бы вывеска есть соответствующая.
Надо будет сейчас посмотреть.
И вообще, вот насчет белорусского демпинга, что-то вот говорят. А заходишь в магазин, и белорусские зеленые творожки...
Савушкин продукт.
Савушкин продукт стоит ровно столько же, сколько творожки производства вражеского Данона. Вот, значит, где это оседает-то? Где демпинг пресловутый?
С творожками разобрались. Сам Александр Григорьевич, я помню, требовал от своих сельхозпроизводителей как-то перестать рассчитывать на государство в производстве продукции. Ну, и, возможно, здесь уже как-то урегулировали этот вопрос. С лифтами, судя по всему, еще никак.
Ну, да, но, видимо, лифты расходятся исключительно по провинции, какой-то довольно глухой. Так как я говорю, и в другие города приезжаешь, тоже как-то не встречаешь эту продукцию. Может, они, конечно, там скрываются под красивым иностранным названием, не знаю.
Не похоже на какое-то обострение очередное с Республикой Беларусь, нет? То, что вообще подобного рода выпады происходят сейчас.
Ну, вы знаете, если с нашей стороны начнут делать то же самое, что за что я всегда критиковал Александра Григорьевича, то есть...
Вербальные...
Да, на основе, угу, в общем-то, нормальных экономических противоречий, которые случаются между самыми закадычными и близкими друзьями, да, когда это происходит на уровне стран и экономик, начинают как бы делать такие далеко идущие политические выводы. Или там вспоминать партизанское прошлое почти столетней давности и так далее, да? Вот это неправильно, и мне кажется, может, не стоит тоже в суе там про лифт-то вспоминать.
Ну, если вспоминаешь, значит, какие-то трения все-таки есть.
Да, но они есть, они естественны, потому что есть, как любит говорить Александр Григорьевич, российские олигархи, которые, в общем-то, заинтересованы в прибыли. И все бы было ничего, конечно, олигархи – это плохая вещь, они денежки там в офшоры прячут, но что-то достается и, вообще-то говоря, сотни тысяч, а то и миллионам рабочих, которые работают на их предприятиях, российских, между прочим. Вот. А у Александра Григорьевича, так сказать, своя корпорация под названием «Беларусь», которая, безусловно, конкурирует с нашими олигархами, поэтому наши олигархи пользуются такой неизбывной ненавистью со стороны Александра Григорьевича. Конкуренты – чай. Вот, он их к себе, кстати, не пущает. А здесь у нас очень даже свободно ведет конкуренцию с ними. Вот, иногда действительно, так сказать, занижает на некоторых направлениях, занижает цену за счет государственных дотаций. Тоже такое случается. Но, в конце концов, так как Беларусь – это в целом корпорация под руководством Александра Григорьевича, мне кажется, это их личное дело, но себе в убыток торгуют, пускай торгуют. Нам, потребителям в России, только лучше. Может быть, это и создает проблемы для Щербинского завода, но пусть тогда тщательнее и качественнее работают.
Пусть требуют от Медведева дотации в свою очередь.
Да, совершенно верно.
Хорошо, я предлагаю уже перейти к основным темам. Ну и первое, что я хотел с вами обсудить... Это выборы на Украине, 31 марта там выбирают президента Украины.
Что вы говорите?
Да, точно. Я читал где-то, возможно, на сайте Института стран СНГ. Но сейчас...
Не часто заглядываю, но ничего.
Да, так вот, новости, которые с этим связаны. БДИПЧ, то самое Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сомневается, что намерение Киева не допускать российских наблюдателей на выборы президента Украины соответствует обязательствам этой страны в рамках ОБСЕ, заявил РИА Новости официальный представитель БДИПЧ Томас Раймер. Ну, возможно, ни к чему не обязывающее заявление, но так.
Нет, ну они забеспокоились.
Они
забеспокоились, что Россия на этом основании, а его трудно поверить, может не признать выборы президента на Украине и не признать избранного президента действующим украинским.
Так у России и так оснований для этого достаточно. Можно посмотреть хотя бы на то, что у нас не будут работать избирательные участки для граждан Украины. А это, на секундочку, миллионы избирателей.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Это как бы с точки зрения БДИПЧ, замечательное сокращение, на язык с трудом ложится. Но, тем не менее, существует уже десятилетие. И очень внимательно следит за нашими выборами и совсем невнимательно за выборами в других европейских странах. Вот. С точки зрения БДИЧ, это не нарушение.
Не критично.
Кстати, не критично. Кстати, и в Польше тоже больше, уж точно больше миллиона. И, может, там и будут участки, но отдельные, где не сможет, конечно, проголосовать больше миллиона. А вот то, что наблюдатели нет, это формальный повод.
Формальный повод для непризнания.
Для непризнания, да.
То есть, как будто бы Киев таким образом дает Российской Федерации инструмент для непризнания главы государства, так выходит.
Да, получается так, потому что, в конце концов, всегда формально могут сказать... Ну, находятся они на территории России. Если это же право, а не обязанность голосовать, да. Ну, пусть поезжают в день выборов на Украину, голосуют и отправляются обратно. А здесь уже как бы формальности не соблюдены.
Вопрос, почему забеспокоились и что? Неужели ожидают, что Российская Федерация не признает итогов этих выборов?
Что может такое быть?
Зачем?
Зачем? А потому что тогда как бы рушится конструкция. Россия не выполняет Минские соглашения. Угу. А здесь получается, а России не с кем выполнять Минские соглашения. Субъекта нет признанного. Формально с точки зрения России. Так что здесь как бы возникают некие сложности вот с этой демагогией вокруг невыполнения якобы России... Минских соглашений, которые всем ясно и понятно, не выполняют в первую очередь Украину. В общем, поэтому, я думаю, не случайно Петр Алексеевич заговорил о холодном мире с Россией по типу, ну ладно, признайте еще раз, ну, я тут немножко похулиганил, но это все в прошлом. Я буду такой конструктивный в следующий раз. Конечно, обманет. Но вот закинуто было, не случайно, именно для этой цели, чтобы сложнее было отказать ему в признании. Он все-таки надеется выбраться.
Вы сейчас об этом сказали с определенным скепсисом, имеется в виду, надеяться выбраться. А почему сомнения?
А, нет, не сомнения. Извините. Сомнения создают социологические опросы. Хотя, вы знаете, вот когда, немножко смешно, когда социологические опросы, которые отнюдь не являются предсказанием результатов выборов, это да, всегда социологи подчеркивают, это только мгновенная, что называется, картина на данный момент, да тем более еще украинских социологов, не раз замеченных, ну, скажем так,
в недобросовестной
социологии, предпочтении к одному из кандидатов по неизвестным, но при этом хорошо известным причинам, вот, начинают как бы там рассуждать по долям процентов, и какое место занимает Порошенко, какое занимает Тимошенко, а какое Зеленский занимает Зеленский, вот, и насколько он опережает, и что Тимошенко откатилась там на третье место, хотя там зазор не то чтобы, как бы, учитывая специфику украинской социологии, он вообще между ними значительно меньше, между Порошенко и Тимошенко, чем тот процент ошибки, который дают сами исследователи.
Обычная статистическая погрешность 2%.
2-3%, да, совершенно верно. Вот, а тут еще надо учитывать коэффициент, который украинские социологи иногда вводят, иногда забывают, коэффициент боязни избирателей говорить правду по своим предпочтениям по отношению к оппозиционным кандидатам, то есть вот эти вещи все. По крайней мере, ясно только одно, что сформировалась четверка лидеров, распределение голосов между которыми пока не очень ясно, тем более, что, опять же, это мгновенная съемка, это Зеленский, это Порошенко, это Тимошенко, это Бойко. Все. Все остальное это, как бы, во-первых, домыслы, а во-вторых, несбыточная надежда на стопроцентную честность тех, кто проводит опросы.
Так. И вот здесь, в этом квартете,
да,
хотя резоннее, наверное, говорить не столько о квартете, сколько о трио, потому что Бойко подотстает.
Нет, Бойко не то, что подотстает. Подотстает он в вопросах, вообще-то говоря, скажем так, не оппозиционных социологических служб. Да? А сейчас других на Украине нет. Вот.
Погребинский, если только, я не знаю.
Не, он не, социологией не занимается, Погребинский. А те, кто занимался социологией, как бы, с другой стороны, они по другую сторону границы, как мы знаем с вами, уже находятся. Вот. Поэтому дело-то не в этом. Дело в том, что мы с вами понимаем, дело не только какие предпочтения избирательные, но и как считают. А как считать Бойко? Все будут Бойко, все прекрасно понимают, и поэтому как бы исключают его из четверки, делая тройку. Может, они и правы, потому что представить себе, что Бойко пропустят во второй тур, к сожалению, оснований нет.
Смотрите, сейчас все так с улыбочкой наблюдают за тем, как Зеленский занял первую позицию в рейтинге кандидатов, да, в президенты на Украине. Всего их, я напомню, 89 зарегистрировалось. Правда, нужно будет еще им пройти процедуру регистрации уже окончательной, но пока заявки подали 89 человек. Мы выделяем четверых. Над Зеленским, который шоумен, известен, да, в России широко в том числе, ну так, посмеиваются. А может ли такое случиться, как случилось, например, в Соединенных Штатах, когда бизнесмен, шоумен, некий рыжий, смешной Трамп берет да и побеждает?
Ну, скажем так, уж сейчас говорить, что в мире чего-то не может быть, достаточно сложно. Говоришь, не может быть, а оно происходит. Ну, кто мог предположить, кроме... Ну, совсем повернутых людей, которые считают, что Россия обладает мощным климатическим оружием, что в Чикаго будет минус 44. А поди ж ты, да? Вот. И такая же, наверное, вероятность того, что победит Зеленский. Но все-таки мне кажется, что возможности электоральные его вот уже в ходе развернувшейся избирательной кампании все-таки в определенной степени ограничены. Все-таки Зеленский – это, что называется, предпочтение избирателей, разделившись пополам. Первое предпочтение – это назло всем этим проголосовать не за Зеленского, а за того президента, которого они видели по телевизору в многосерийном фильме. А второе – это вот за неимением графы против всех. А вот вам.
Вот вам Жириновский условный.
Да, совершенно верно. И ситуация-то такая, похожая. Тогда было насилие над мнением большинства избирателей. В тот момент у нас, в 93-м году. И за это насилие отомстили так, как они могли, проголосовали за Жирика, да? Здесь тоже во многом насилие над мнением большинства избирателей. Большинство избирателей хотят мира. Большинство кандидатов в президенты хотят войны. Хоть и произносят там мантры по холодный мир. И в этом противоречие. И на это противоречие избиратель может, да, ответить, проголосовав за Зеленского. Но мне все-таки кажется, что когда как бы список устаканится, угу, начнут сравнивать, ну, реальных кандидатов и реальные перспективы и возможности, все-таки вряд ли Зеленский дотянет до второго тура. Я беру на себя смелость это говорить.
Второй тур. Порошенко-Тимошенко?
Скорее всего, да. В конце концов, я так понимаю, что все-таки, скажем так, на первый тур ему начальство не дало разрешения так бутафорить по-крупному с голосами избирателей. Все-таки, мол, ну не то, чтобы проходи, но уж будь близко к границе второго тура, чтобы там себе накручивать половину голосов, это мы ему не разрешили. Но при этом, на всякий случай, вот все вспоминают высказывание руководителя американской разведки, что, мол, у Порошенко положение тяжелое, да, туда-сюда, делая вывод о том, что как бы они Порошенко сдали. Угу. Ну, Порошенко вряд ли они сдали, просто они закладываются. Потому что вторая часть его высказывания была, а вот Россия собирается вмешиваться в выборы и в том, и в сём, и в пятом, и в десятом. Это что? А это закладка на то, чтобы, если вдруг пойдет что-то не так...
Не признать итоги этих выборов.
Не, так сказать, ну, не то, чтобы не признавать итоги этих выборов, а, может быть, как бы... Да, их не признать, отменить, перенести и так далее и тому подобное. Потому что действительно положение у них непростое. Порошенко, конечно, выполняет все, что от него требуют. Но проблема у них в том, что выполняет он коряво и очень неумело. И больше того, постоянно с прибытком для себя. И таким образом зачастую смазывает, так сказать, информационную картину этих действий. Все время из-под лица как бы родителей за страну все им проступает кондитер. Вот.
Почему?
И у них это создает проблемы с пиратским сопровождением всей этой истории. Но, с другой стороны, Тимошенко они откровенно боятся, потому что она не в прошлом цикле, в прошлой революции, американской революции на Украине, она не сдала экзамен на управляемость. Она сцепилась с Ющенко, их ставленником, и испортила дело, пришлось вторую революцию делать. Поэтому второй раз они бы ее побаиваются сильно. Вот Зеленский может быть более приемлем, но тут надо разбираться с его шефом Швейцарии, да? Договариваться.
С Коломойским,
да. Может быть, они не очень заинтересованы в таком усилении Коломойского. Но это, что называется, может и сгодиться, да? Вот, поэтому сказать, что они стопроцентно поставили на Порошенко, нет. сказать, что они противопоставили ему кого-то из других кандидатов, тоже нет. Поэтому такая вот двусмысленная у них идет игра. И плюс это все усугубляется многобашенностью в американском доме, которое выросло уже до гомеических, я бы сказал, размеров. И поэтому кто там как бы дергает за ниточки, такое впечатление, что не всегда согласовано.
А Россия здесь сторонний наблюдатель или все-таки игрок? Я просто вот еще одна новость, как бы продолжение. Генпрокуратура да. Украины возбудила дело против Медведчука по статьям госизмены и посягательства на территориальную целостность. Это пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины.
А вы говорите, Бойко отстает. Видать, не так и отстает, если бы Генпрокуратура возбудила дело против Медведчука. Не так отстает, как нам рассказывают.
То есть давление уже идет на...
Совершенно верно, совершенно верно. Потому что следующий этап, а кто, собственно говоря, а кто такой Медведчук? Это теоретик и руководитель компании Бойко. А тогда кто такой Бойко, если Медведчук под уголовным делом? Понятно, закладки делаются.
Насколько, вот сейчас будет некорректно, но все-таки, насколько наш вообще Медведчук?
Сложный вопрос. Очень непростой. Понимаете, в чем дело? В общем-то, будем говорить прямо, вся политическая элита Украины направлена в западном направлении. Другое дело, речь идет о тактике движения в западном направлении. Часть хочет, отталкиваясь от России, побыстрее оттолкнуться от России. А другая хочет, уговаривая Россию. А то и с помощью России. Некоторые товарищи из этого стана, о котором вы говорите, очень уважаемые мне, лет 10 назад говорили: Володя, ты не понимаешь, Россия должна сделать все, в том числе и материально помочь Украине как можно быстрее вступить в Европейский Союз. Так ласково говорили.
По-хорошему.
По-хорошему, да. Вы, ребят, по-хорошему, вы бабки потратите, чтобы мы стали членами Европейского Союза. Вот и все отличие, на самом деле. Мы забываем, что вплоть до уголовного преследования преследовали некоторых депутатов Верховной Рады, которые возражали против решения Януковича вступить в ассоциацию с Европейским Союзом. А это все команда та, она осталась. Так что здесь все как бы тоже не очень просто. То есть мы должны выбирать между теми, кто собирается стать членом Евроатлантического сообщества как самый главный враг России, или теми, кто хочет вступить в Евроатлантическое сообщество как самый главный друг России.
Да, хорошо. То есть... Мы, вот если сейчас посмотреть на то, что происходит...
И еще к тому же за наш счет.
Ну...
Здесь-то вроде вступают за счет транши Международного валютного фонда, а там...
То есть за счет будущего.
Да.
А здесь за счет нашего.
За счет нашего.
Любопытно, хорошо. Да, пока все это видится все-таки, что Российская Федерация сторонний наблюдатель. Несмотря на уголовное дело в отношении Медведчука, несмотря на то, что Бойко называют пророссийским, все-таки мы здесь вообще...
Нет, ну инструменты-то обрубили, вот любят говорить, а где мягкая сила? Ну, как появлять мягкую силу, когда все инструменты мягкой силы обрубили? Телевидение закрыли, возможности работать там закрыли, возможности журналистам там присутствовать закрыли, только что сообщение очередного журналиста не пустили. Какие у нас остались возможности?
С нами Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Следующая тема — это Венесуэла, которая сегодня всеми обсуждается. Экспертных мнений прозвучало уже довольно много. Вот ваше сейчас прозвучит.
Ситуация неоднозначная, безусловно. С одной стороны, идет явно совершенно как-то антидемократический и, я бы сказал, наглый накат на ныне действующую власть Венесуэлы.
Почему-то антидемократический? Очень даже демократический такой накат. Через улицу, через демос, кратос.
Это шел накат до того, после того, как в своем этом самом послании американский президент признал президентом
Хуана Гуайдо.
Хуана Гуайдо, это как бы демократия кончилась, да? Вроде это как бы получается не по демократическим канонам в другой стране признавать того или другого президентом или не президентом. Но, с другой стороны, безусловно, действовали-то не на пустом месте. Потому что действительно ошибок, в первую очередь, в экономической области нынешнее руководство Венесуэлы совершило достаточно много. И положение экономическое там очень тяжелое в стране. И это факт. Да, этим пользуются. Но всегда этим пользуются, к сожалению. Те, кто хочет как бы сменить власть, те, кто хочет восстановить свое влияние. Но ошибок наделало какое-то критическое количество, после которого действительно ситуация вышла на процесс 50-50, и мы это видим.
При этом Российская Федерация опять как будто бы одну сторону занимает, не признавая Гуайду однозначно.
Ну, это не только Российская Федерация, надо сказать.
Зачем?
Ну, потому что, в общем-то, его избрали. Плохой он, хороший, но его избрали, его, если кто-то хочет переизбрать, пусть переизбирают, но это пока у них не получается. То есть там нет такого, что называется, весь народ против, там 50-50. И в ситуации 50-50, собственно, для этого и делаются демократические процедуры, чтобы любая ситуация, когда есть разные мнения, не превратилось в ситуацию гражданской войны. И как бы эта гражданская война должна мирным образом проходить в избирательных участках. А здесь начинает, так сказать, навязывать мнение одной стороны.
Значит, смотрите, я, возможно, сейчас абсолютно циничную вещь скажу, но наше-то какое дело? Пусть разбираются в Венесуэле. Наша задача – сохранить, например, наши активы. Для этого, ну, резонно вести переговоры и с той, и с другой стороной. Для этого важно сохранить отношения с Мадуро, для этого важно, как мне кажется, выстраивать отношения, в том числе и с Хуаном Гуайдо.
Так, а почему вы путаете публичный образ политики с ее с реальной политикой?
То есть, полагаете, такие переговоры вполне себе серьезные?
Вполне может быть. Но естественно, в этой ситуации, и вполне может быть, что ведутся и переговоры со стороны, так сказать, американской администрации с действующим президентом, с командой действующего президента Венесуэлы. Но тоже публично не озвучивается, потому что они как бы публично заняли, они эту позицию, а мы эту. И как бы вот это соревнование такое, так сказать, покровов, это, конечно, любимое с реальной политики. Это, конечно, любимое развлечение журналистов. Угу. Это я понимаю, это их хлеб.
Особенно в Телеграме.
Ну, а в Телеграме есть журналисты.
Ну, там масса конспирологов, Владимир Леонидович, которые называют
это
себя
разные, в том числе и журналистами. Это разные явления. Все-таки я надеюсь, что журналисты не все конспирологи, и отнюдь не все конспирологи журналисты, слава богу. Вот. И поэтому, в общем-то, это, конечно, так сказать, занятие мне понятное, но, тем не менее, все-таки определенное пространство для реальной и не всегда публичной политики, мне кажется, должно оставаться.
Прецедент или нет, вот венесуэльская история? Если прецедент, то как потом в перспективе это может выйти боком или наоборот? Как это можно будет использовать? Вот дальше.
Ну, прецедент состоит в том, что все-таки из самых благородных позывов все-таки такие откровенные экономические глупости делать можно, но до определенного предела.
Это про Мадуро.
Это про Мадуро.
А что касается признания в качестве главы государства человека, который, ну, в президентской этой гонке не участвовал?
Это тоже как бы прецедент, который, мне кажется, все-таки разрушает, ну, что ли... Вот все мы говорим, правила игры, правила игры. Действительно разрушают правила игры. Как внутри стран, так и на международной арене.
Правила игры не столько разрушаются, сколько меняются.
Ну, пока что правила игры есть, но они напоминают вот это вот соперничество в железной клетке, которое называется игра без правил, да? Борьба без правил. Вот, к сожалению, там очень ограниченное количество правил, которое, что называется, не позволяет, в отличие от того же благородного бокса или классической борьбы, все-таки бороться, но без смертоубийства. Ведь для этого, собственно говоря, то, что называется правила международного общения, были придуманы. Да, бороться, соперничать, но не доводить до войны, не доводить до вооруженных конфликтов.
Хорошо, Российская Федерация этот прецедент в своих целях как-то может использовать или нет? Или вы не видите перспектив для подобного рода?
Ну, знаете, вслед за теми благородными донами, которые говорят, а, вот теперь мы можем также объявить того же Медведчука президентом Украины.
Ну, для начала
бойко. Ничего нам
можно.
Не мешает, да. Да. Да, да, да. На самом деле... Надо искать новые, в этих новых условиях, новые формы и методы действительно международных отношений, которые являются международной борьбой, да, по сути. И эти новые формы пока еще до конца не нащупаны всеми странами, в общем-то. Сейчас переходный период, кто во что гораст, что-то там получается. У тех, кто рушит все эти, как бы, джентльменские соглашения по правилам ведения борьбы, что-то, наоборот, не получается. Может, что-то вызовет. Надо внимательно следить, какие, так сказать, методы оказываются эффективными, какие не очень. Все заново. Согласен.
Еще одна новость, которая тоже не так давно пришла. Уведомление о подозрении Медведчуку вручат после следственных действий. Говорить о доказанности его вины рано. На всякий случай добавляет прокуратура Украины. То есть уголовное дело есть, но вина еще не доказана.
Совершенно верно. Все зависит от того, какие результаты будет показывать Бойко.
Хорошо, движемся дальше.
То есть, да. Это, знаете, мой любимый роман «Альтист Данилов» там над альтистом, который на самом деле демон, другие демоны за его хулиганское поведение подвесили люстру. И она все время над ним висит. И если он... И дальше будет себя неправильно вести. Она может упасть. А может и не упасть. Но висит. И тяжелая люстра. Вот это тот самый случай.
Это тот самый Дамоклов меч.
Да, совершенно верно.
Хорошо, последняя тема. А после этого уже подключаем аудиторию. Договор, да, о ракетах средней и меньшей дальности, которые обсуждали. Вроде как договорились сейчас. Но и вот этот накал страсти пропал. Я имею в виду, скажем так, предложение разместить наши ракеты средней и меньшей дальности за Уральским хребтом, за Большим камнем, с тем, чтобы Европа чувствовала себя в безопасности.
Вот понимаете, да, в чем дело? Вот если так задуматься, а ведь, собственно говоря, вот этот договор РСФД, кроме всего прочего, ведь был направлен на то, чтобы вот из этого нашего противостояния на двоих, то есть это... принцип неминуемого сокрушительного уничтожения противника, если он рискнет как бы напасть своими ядерными силами, вывести Европу. Потому что ведь на самолетах и кораблях у них оставались среднего радиуса действия по этому договору. Но в ответ, например, на их атаку этими средствами на Россию, ответ стрелять по Европе вроде не напрашивался. Напрашивался ответ все равно
Соединенные Штаты.
Соединенные Штаты. И Европа как бы из этого взаимного шантажа тогда была выведена, поэтому она так расслабилась и вздохнула, может быть, даже слишком расслабилась, слишком вздохнула и совсем потеряла политическую идентичность за это время. Вот. И сейчас тоже, если она будет выведена из этого, так сказать, шантажа, может быть, это как-то, ну, что ли, ослабит тот негативный эффект, который, на которых правильно указывают специалисты по вопросам безопасности. Посмотрим. Но ситуация, в общем-то, пока что все равно для Европы, безусловно, не, очень неприятная. Для европейцев.
Можно и, подумать, для Российской Федерации она прям наиприятнейшая.
Да, для Российской Федерации она как была, так и осталась такой же, на самом-то деле.
Почему? В конце концов,
ну, для нас-то какая разница? Ну,
большая. Мы создаем ракеты, размещаем их за Уральским хребтом, здесь рядом Китай, у которого тоже ракеты средней и меньшей дальности, ну, как-то безопаснее не становится.
Да нет, да, но если говорить в Европе, да, какая нам разница, по нам бабахнули с этого, с крейсера или с Польши, да? Для Польши это имеет значение, а для нас нет. Хорошо. По крейсеру в ответ долбать или по Польше.
С нами Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК» бот. Харьковчанин писал давно уже, но так или иначе, это его комментарий. Как по мне, Порошенко уже тошнит всем, а вот у Юли возможность... Еще есть, пишет харьковчанин. Но и я, кстати, обращаю внимание на комментарии, в том числе в социальных сетях, там сейчас тезис пробрасывается о том, что как это, президента во время войны не меняют, ну, как бы в защиту Порошенко. Поэтому вот это противостояние можете прокомментировать коротко.
Нет, ну, Порошенко сказать, что ее совсем никакая команда, я бы не сказал, это, так сказать, жесткая последовательность. Страна в опасности. Следующий, это самое, Россия враг, страна в опасности. И следующий тезис. Коней на переправе не меняют. Кто конь, известно.
7373948. Слушаем сейчас вас. Секунду. Да, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Ну, для меня дико, что страна в опасности от Украины. Это наша страна, она мы едины. И никогда не будет этой вражды. Запомните, господа, как бы ни старались бы нас травить, русских, украинцев, белорусов, мы единый народ.
Принимается, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Сергей, Москва.
Да,
Сергей. Вы знаете, у меня вот такое, хотел буквально 15 секунд, а потом вопрос. Вот я слышал в течение передачи, гость так грустно сказал, что ну как мы можем воздействовать на Украину? А я вот регулярно смотрю такую штуку, которая называется YouTube. Вы знаете, это прорыв танкового корпуса не сравнится с воздействием этой штуки. Хохлы, то есть такое...
Давайте аккуратнее, да.
А, ну, украинцы, такой напор. А что мы видим в ответ? Да, выкладываются репортажи, выкладывают какой-то двухчасовой фильм. Он хороший, он правильный. Но, ребята, сделайте из этого двухчасового фильма 20 минут то, что делают с противоположной стороны. Сделайте ярче. Так все вяло. Ну, вообще ни о чем. А вот про эту штуку-то воздействия вы забываете?
Есть, принимается. Интернет, современные средства коммуникации, YouTube, социальные сети и все остальное. Как будто бы это безмолвствуем.
Ну, вы знаете, насчет того, как подается ситуация на Украине в нашем информационном поле, у меня вообще, так сказать, приличных слов нету. Достаточно вспомнить, как вчера на одном из каналов своими руками выпустили господина Гордона, это не наш Гордон, а там киевский, который впрямую оскорблял нашего президента, называл нас врагами, называл нас агрессорами, убирайтесь с нашей земли, кричал и так далее. Они с удовольствием это слушали. Зачем, для чего, почему?
Вы же сами в этих ток-шоу участвуете, что уж.
Я?
Да.
Вообще-то говоря, практически не участвую. Обратите внимание.
Я просто не смотрю, не знаю. Я просто был уверен, что вы-то должны участвовать.
Нет, нет. После того, как я высказал публично на одном из ток-шоу о том, что негоже вот этих вот фашистов приглашать к нам, это все равно, что в этот самый в наш окоп приглашать и там начинать схватку в собственном окопе, меня как-то на этом канале перестали приглашать. Вот вы понимаете?
Хорошо. Так есть, по-вашему, попытки как раз зайти с тыла, если хотите, через интернет или нет? Или мы просто махнули рукой?
Нет, определенные попытки есть. Но, безусловно, необходимо... Опять что-то мы стесняемся, да?
Да.
Мы как бы толерантные, мы всех пускаем к нам в эфир. Пусть чего хотят, говорят, и они говорят, да? Вот. А на самом деле надо делать не просто это самое... такие вот общие каналы, а направленные на Украину, в том числе на украинском языке.
Ой-ой-ой, как это напоминает сразу.
Напоминает.
Да.
Напоминает.
И навещание против Голоса Америки.
Да, эффективно работало в свое время. Это сейчас отдельные пенсионеры только слушают этот «Голос Америки» на русском языке, а тогда BBC, это «Голос Америки», почти вся страна слушала. И даже страшно сказать.
И даже вы.
Члены партии. Вот, так да, надо переходить на такие формы работы, потому что легальные формы работы нам обрезают. А, так сказать, передатчики ставить на границах, передавать на это самое, на вовсю, на Украину, по крайней мере, на пограничной области. Да, что?
Радио-то сейчас
на зачем? Войне, как на войне.
Интернет есть, Владимир Леонидович. Можно уже даже без передачи.
Вы понимаете, какая вещь? Оказалось, интернет – это... много надежд на него было, но он оказался в определенной степени пассивной формой информации. То есть люди все-таки смотрят и слушают те каналы, которые близки им по позициям изначально.
Конечно.
И поэтому, так сказать, пропагандистский эффект, что называется, вот переубедить кого-то, в интернете очень сложно. Люди в тех кластерах интернета находятся, где им уже изначально...
Где уютно.
Удобно и уютно, совершенно верно.
Конечно, так и будет и с вот этим и навещанием, если хотите. Будут включать те, кто хотят, чтобы там поругали украинскую власть, а те, кто... не хотят вот это слышать, они включать-то не будут.
Вот другой все-таки эффект от вот эфирных каналов по сравнению с интернетом.
Да?
Я не знаю, с чем это связано. Может быть, исследователям, социопсихологам надо это изучать, но эффект, по-моему, другой.
Виталий пишет. Владимир Леонидович, два вопроса. Первый. Венесуэла. Почему наша страна пытается сохранить при власти Мадуро, а Мугабе в Зимбабве сдали без боя? Хотя в его пророссийскости нельзя было сомневаться. Ну и второе. Ракетная тема. Не ждете ли вы новый Карибский кризис? Например, американцы ставят ракеты в Эстонии или Латвии. Что нам делать? Посылать пароход с ракетами на Кубу или Никарагуа?
Вообще какие-то вопросы. Мугабе вообще страшный человек. Что он там творил? Знаем, да, и что, надо было его, за него держаться, что ли? За концов. У меня тоже сомнения есть, а, собственно говоря, почему мы должны держаться за Мадуро? Это не значит, что мы должны, так сказать, от него отвернуться, бросить и так далее, но, что называется, как бы быть святее Мадуро, который, между прочим, предложил переговоры оппозиции, нам тоже не стоит быть.
Хорошо, по ракетам, как это, возвращаемся на Кубу?
Ну, может быть, и так, да. Если Куба согласится, я не очень уверен, что в нынешней ситуации Куба так вообще мечтает стать мишенью для американских ракет. А то такое впечатление, вот эта Куба, это нечто вроде такой необитаемого островка. Посидели на Кубе, ушли, теперь давайте вернемся, там у нас еще все хозяйство не разрушилось, сядем и будем сидеть. Между прочим, надо еще договориться с кубинскими товарищами, это не так просто. Тем более, когда они имеют опыт 90-х годов, когда мы их здорово бросили. И создали для них огромную массу проблем.
7373948, еще один звонок, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Владимир Леонидович, два вопроса вам.
Да.
Вот в российской элите хватает выпускников Минской школы КГБ. Можно ли их назвать лоббистами Лукашенко? И еще, вот газета «Спецназ России» в 2006-м написала, что в самом конце 1999-го КГБ Белоруссии заключил со всеми российскими спецслужбами большой договор на 20 лет. Как вы думаете, не боится ли Беларусь не продления нами договора из-за батькиного жлобства? И не будет ли сейчас КГБ в Минске что-то придумывать, чтобы Москва клюнула на необходимость союзничка с берегов Свислочи? Спасибо.
Как-то я далек от проблем спецслужб, честно говоря. Но мне все время казалось, что вот настроение этих товарищей, оканчивающих разные...
Школы.
Иногда приходится с ними иметь дело. Не очень зависит от того, какую из школ они кончали.
Вы знаете лоббистов Лукашенко, власти Республики Беларусь здесь, в Российской Федерации?
Да, так сказать, иногда создается впечатление, что не только по велению сердца некоторые товарищи, так сказать, хвалят, социалистическую Республику Беларусь, единственный осколок Советского Союза, да? Но доказательств у меня нет, может быть, они действительно, по воле своего сердца, коммунистического до сих пор это делают. Но иногда сильно сомневаюсь,
Хорошо, давайте последний звонок, совсем коротко, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр.
Да, Александр.
Я бы хотел сказать про мягкую силу относительно Украины. С моей точки зрения, самая главная мягкая сила – это обеспечить нормальную жизнь на Донбассе и Луганске, в которой мы, в общем-то, где существуют люди, которые доверились нам остались. Потому что сейчас там украинцы смотрят. Да, может быть, кто-то изменяет российскую позицию, но у них явная картинка, что с ними будет, если они пытаются как-то занять более лояльное отношение к России. И, собственно, наша борьба за умы Украины – это наложение там нормальной жизни, а этим наше правительство вообще не занимается.
Спасибо, принимается.
Времени мало осталось. Можно нюансы говорить, но скажу, что...
Без нюансов.
Что остается времени без нюансов? Полностью согласен с тем, что сказал один слушатель.
Это был Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Спасибо, Владимир Леонидович. Приходите еще.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.